Мы находимся в Троице-Церкви Лаврии, и все наши программы записываются здесь. И когда человек приезжает, вот смотрит на этот мир, для внешнего такой загадочный, таинственный мир монашества, и кажется, что вот так чинно из страны в сторону ходят монахи, чтобы рясы развивались и службы. Но это все гораздо сложнее, чем просто вот этот вот внешний взгляд. И хотелось бы в этом явлении, в христианстве, разобраться поподробней. Для чего появилось монашество? То есть изначально ведь жили и семьями, и общинами. Это только в какой-то период потребовалось уходить в далекие пустыни и совершать подвиги.
На такой вопрос нужно было бы ждать ответа от человека, который посвятил свою жизнь монашеству, который наверняка знает и его историю, и причины происхождения, и самое существо монашества. Это было бы самое правильное. Но сейчас я понимаю, мне задаете вопрос лишь потому, что я тоже здесь преподаю уже много лет, соприкасаюсь с монашеством, и что-то, хотя бы нечто поверхностное, могу сказать о нем. Что такое монашество прежде всего? А потом уже говорить о его происхождении и прочих вещах, да. Монашество по учению всех истинных монахов, которые прославлены Церковью и прославлены как святые, как великие подвижники, как, если хотите, светило христианской религии. Монашество, как они говорят, это то, что сопряжено с полным оставлением человеком всех, насколько это возможно, земных занятий. Всех занятий. Значит, что и рассмотрение тех вопросов, которые нам в изобилии подкладывает земная жизнь, да, и размышления об этих вопросах. И вообще это все связано с тем, чтобы все это оставить ради только одного, о чем сказал Христос. Если хочешь быть совершенен, как написано «совершен», то иди, продай все имение твое, приходи и следуй за мною. Это вот так кратко, если сказать. Если практически теперь сказать, то, конечно, когда началось именно монашество уже как определенная струя в жизни христианской церкви, то оно началось с того, что люди действительно покидали, допустим, Александрию, Рим, эти города, в которых жизнь бурлила, и уходили. Почему? Потому что основным занятием монашества, монаха, ради которого он вынужден был оставлять эту жизнь, является молитва. Вообще звучит это для постороннего уха довольно и не только непривычно, а даже непонятно. Ну, сколько ж можно молиться? Ну, я сказал, Господи, помилуй, а что дальше? Ну, 40 раз сказал, ну, а потом что дальше? Что это такое? Все оставить, все, все земные заботы ради только одного, чтобы заняться молитвой, чтобы никто и ничто не мешало мне заниматься молитвой. Представьте себе такое явление. Как это понять? И действительно, человеку, который никогда не переживал этого, он никогда этого даже не поймет и вообще это сочтет каким-то абсурдом. А в чем дело? Вот мы говорим молитва. А в чем заключается содержательная часть самого этого понятия – молитвы? То есть моление, умолять. Кто умоляет, скажите? Вот умоляет, например, кто тонет, молится, кричит «спасите меня», на кого там напали, тоже кричит «помогите». Кто-то совершенно все у него провалилось, какое-то дело – и он оказывается не только в полной нищете, но и близок к смерти даже. Он начинает умолять людей, которые могут ему помочь. То есть молитва откуда происходит? Из какого состояния? из того глубокого и осознания, и чувства того, что я погибаю. Вот суть, суть, корень молитвы. Погибаю. Ну, скажете, простите, ну почему я должен уйти из Москвы, живу, обеспечен, все у меня нормальная карьера, работа, семья, все. Почему я должен уйти? От чего? От чего? От каких страданий? Вот в этом-то оказывается и суть, и самый корень вопроса, который исходит из полного непонимания, как это возможно, такое состояние у человека, его души, когда вдруг он готов бросить все, бежать в пустыню, в дебри лесные, как у нас в России, в пустыне, допустим, там, на юге, да, только для того, чтобы никто ему не мешал. Вот оказывается, у некоторых людей вот это понимание, ощущение полной бессмысленницы этой жизни, ну что, я же знаю, родился, умер, ну, жизнь проскочила. Зачем? Для чего? То, что я делаю, какой имеет смысл? Для меня, ну что, мне так много надо? Но для моих детей, но они также помрут, и неизвестно как еще, когда, в каких условиях, если этого смысла в этой земной жизни, ну, нет. И смысл только один какой. Ну, смерть – вот конечный смысл. Но смысл жизни-то должен быть в жизни, а не в смерти же. Были, по крайней мере, такие люди, и, может быть, встречаются. Хотя надо сказать, что много званных, как сказал Христос, но мало избранных, да, которые очень сильно ощущают глупость, просто глупость этой жизни, если она ничего не сулит, если никакого результата от нее не будет. Но не только это, еще и другое беспокоит, беспокоит человека, что это не просто жизнь как бессмыслица какая, а в чем она проходит, в какой пустоте, в каких занятиях, в каких делах. В данном случае я говорю о нравственной стороне жизни, о духовной стороне жизни. Во-первых, сколько здесь совершает человек поступков, которые явно прям против совести. Многие из них он просто не в состоянии даже подчас не делать, поскольку находится в такой ситуации. Просто не может. Душа начинает болеть. У этих людей начинает болеть душа. И причем болит с такой силой, и ощущает, и переживает бессмыслицу эту, и страдание от того, что я занимаюсь какой-то пустотой, просто пустотой. Это чувства настолько сильные, что они, будучи верующими людьми, обращаются с молитвой к Богу. «Господи, помоги! Господи, помилуй! Я больше не могу жить в этой ситуации. Просто, ну, не могу я жить». В этой Бог знает что. Одно и то же. Одни глупости. Пустые развлечения. Пустая болтовня. Все пустое. Зачем? И вот это ощущение, которое проявляется очень большой силой, оно заставляет их искать того образа жизни, который бы позволил им обратиться к Богу уже не просто так, как я иногда, Господи, что мне делать? Обратиться иначе. Как? Дело в том, что когда находится человек и переживает такое состояние, он уже начинает обращаться к Богу. Он уже начинает ощущать вот ту жизнь, которую он переживает от своего обращения к Богу. Связь находится, связь устанавливается с Богом. Он ощущает жизнь здесь, в Боге. Вы знаете, что в молитве человек может ощущать? Он ощущает действительно, получает и мир в душе, и успокоение, и определенную радость. И человек уже тогда просто не может иначе жить, как только ищет место и времени, где бы быть с Богом. Молитва – это поток жизни, связывающий человека с Богом.
Внутреннее. Какие ограничения есть для монаха, если мы берем его отличие от мирянина?
Готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям.
Как это определить? Вот смотрит человек нас и думает, а вдруг я склонен к монашеству?
Когда душа горит, никаких колебаний не будет. И дело в том, что мы, чтобы молитву говорим, прочитал и все, сказал и все. Да нет же. Молитва – это поток жизни, связывающий человека с Богом. Это душевное состояние, устремление. И поэтому сами слова, которые произносит человек, «Господи, помилуй», например, или это завещанное святыми отцами всем христианам молитва, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», эта молитва наполняет душу содержанием, радостью, если хотите, миром, успокоением. И она требует не просто непрерывного повторения. Почему? А потому что это даже человек боится оборвать это, как бы ни оборвалось, как бы кто ни помешал. Потому что эта связь, наконец, нашел связь с источником жизни, мира и радости. И уже непреодолимая сила влечет его туда, где он сможет, будучи одним, без помех, находиться всегда в этой молитве, в этом состоянии. Вот, оказывается, какие вещи. Это редкое, это очень редкое явление. Даже в Евангелии Христос сказал много званных. То есть все христиане призваны следовать, кажется, за Христом. Следовать не ногами, конечно, а сердцем и головой. Так? Так вот, такие люди находятся. И тогда они не находят ни себе нигде успокоения, пока вдруг не найдут место, время, положение, да, где они могут быть действительно с Богом, то есть в непрерывном общении, ну, как влюбленные. Им важно общение, даже о чем говорят, да не важно. Да чепуха, да болтают всякую ерунду. Всякую дребедень. Кто-нибудь послушает, скажет, конечно, одни глупости.
То есть сходить помолиться, да. Это как сбегать на свидание к любимой?
Да. Да. Можно образ, если хотите, образ именно таков. Образ. Надо не смешивать тень с человеком. Образ с реальностью. Это пример, это аналогия. Как и у нас же всюду эти аналогии. Христос, обратите внимание, очень мало говорил прямо. А все притчами, все иносказаниями. Ну, что такое сказать, иди следуй за мною. Что это? Не просто ходить, что-то другое. Или возьми крест свой, иди за мной. Какой крест? Из какого материала сделанный? Как его нести, да? Или Царство Божие, подобно там жемчужине драгоценной, которую человек искал. И, наконец, найдя, где она находится, все бросил, все продал, все имение свое, состояние, все на свете продал для того, чтобы только купить это место, где он обрел настоящую жемчужину. Вот каково происхождение его, самое внутреннее, не внешнее, внешнее, Господи, какое имеет значение. Я вам скажу, с внешней стороны, уже апостол Павел был монахом. Хотя, правда, все время вынужден был, да, все время ходить, общаться с людьми. Но он уже непрерывно находился в общении с Богом. Но то был дар исключительный. А уже у последующих людей это было сопряжено с оставлением всего своего этого положения и, что называется, бегство. Куда? Куда подальше, только чтобы людей не было. Вот. Поэтому вот кто монах, который все оставляет ради одного и главного – молитвы. Вот, оказывается, что такое молитва. А не просто «Господи, помилуй» 40 раз и же на всякое время, на всякий час, как мы вычитываем, да, свое. Совсем не это. Тут можно, прости Господи, даже не молиться, а болтать. Да. Привыкают и все. Молитва вся душа горит когда. Но у многих ли… О, это явление очень нечастое. очень нечастое. К этому явлению можно и подойти, и достичь, но это уже несколько другой вариант. Я говорю, откуда произошло? Откуда? Вот из какого источника оно произошло? Из горения, горения сердца, горения души. Причем это будет, может быть, именно горение. Обратите внимание, когда двое учеников шли в Эммаус, и к ним приблизился незаметно Христос, так они с ним беседовали, потом пригласили его, вдруг и он исчез, то потом, придя в себя, они говорят, не горело ли в нас сердце, когда он с нами шел и говорил, шел по дороге, беседовал, сердце, загорается сердце, загорится, все человек бросает, ничего ему не нужно на свете, куда угодно. Вот, вот источник монашества, достояние это немногих людей.
Алексей Ильич, про монашество. Внутренние, какие ограничения есть для монаха, если мы берем его отличие от мирянина? То есть что меняется в жизни человека, в духовной жизни?
Ну, вы знаете, все зависит от того, в какой степени он становится монахом. То есть в какой степени он достигает правильной молитвы, в какой степени он способен бороться со своими мыслями, в какой степени он следует действительно в своей жизни заповедям Евангелия. Вот тогда происходит изменение. А изменение происходит такого рода, что человек, который, если на этом пути следует постоянно и целеустремленно, то он достигает того, о чем говорил преподобный Серафим Саровский, что цель христианской жизни является в стяжании Духа Святого Божьего, он говорил. И вот в таком случае, когда человек достигает этого, то у него изменяется ум. Он становится нерассеянным. Вот вы смотрите, как мы все рассеяны. Вот все ищут, как концентрировать внимание, как научиться. Молитва, она необыкновенно учит наш ум сосредоточению, вниманию. У него изменяется ум. Таким образом, изменяется сердце. То есть уже у него постепенно исчезают, и в конце концов он очищается настолько, что никаких грязных мыслей, и не только грязных, а даже пустых мыслей уже не возникает в его душе. Очищается душа. Очищается его тело само. Оно изменяется. Причем изменяется до такой степени, как мы иногда читаем в житиях некоторых святых, например, Серафима Саровского, что с ним происходило во время беседы с Мотовиловым. Какой свет вдруг осиял всюду. Или когда он вечером сказал посадить лук, а утром говорит, сходите там лук наберите. Так когда сорвите? Он говорит, батюшка, вы только вчера верили. Ничего, ничего, давайте, давайте. Приходит, лук уже готов, вырос. Или Мария Египетская, пожалуйста, вам перешла реку совершенно спокойно, как по суху. То есть, видите, происходят вот такие изменения, когда человек и по уму, и по сердцу своему, по душе своей приближается уже к тому состоянию, которое было в начале сотворения его человека и которое, так сказать, показал нам сам Господь по своем воскресении. Вот что происходит с человеком. Он становится носителем света, а еще что? Радости. Настолько становится носителем радости, что Серафим Саровский, например, не мог иначе встретить человека, любого приходящего к нему, не сказав ему «радость ты моя». Но, может быть, самое большее, что происходит с человеком, это то, о чем пишет Исаак Сирин. Он говорит, что человек, достигший этого состояния, приобретает такую любовь, что какую? Готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Его сердце возгорается о всякой твари, о всякой твари, о пресмыкающихся, о животных, о птицах.
и, конечно же, о человеке. Так что готов даже быть сжигаем за любовь к людям хотя бы десятикратно в день. Вот что происходит с человеком.
Как это определить? Вот смотрит человек нас и думает, а вдруг я склонен к монашеству?
Когда душа горит, никаких колебаний не будет. Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни женатые, ни одинокие, ни богатые, ни бедные.
Да, интересно, потому что вы же много видели, и студентов много видели, которые потом тоже выбирали идти в монашество, не идти, и просто людей. Вот кто к этому склонен? Как это определить? Вот смотрит человек нас и думает, а вдруг я склонен к монашеству?
Вот когда задают такой вопрос, то на него отвечают совершенно однозначно святые. Если у человека колеблющееся мнение, все, не ходи. Потому что когда душа горит, никаких колебаний не будет. Никаких. А тут пойти в монахи, что ли? Да, пожалуй, может пойти, глядишь, архиереем стану. Да. Или просто вообще пойти. Надоело мне все это на свете. Пойду я лучше в монахи, в монастырь. И сколько людей уходит, которым просто фактически надоела эта жизнь. Некуда деваться. Какая-то скука. И надеюсь, что, может быть, там, в монастыре, приняв постриг, да, став таким монахом, представьте себе, а монах совсем вовсе не тот, кто принимает постриг. Постриг – это внешняя церемония, полчаса, час и все. А ты, может, каким-то был, таким остался. Монах тот, кто ощутил это горение, это стремление, неудержимое стремление. Вот. А вовсе не тот, кто принял постриг. Постриги принимают, Господи, принимали и принимают сколько угодно, чисто внешним путем, чисто внешним, который очень часто и большей частью, к сожалению, не меняет жизнь человека. А что тогда проку от такого пострига? Макарий Великий писал, Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни женатые, ни одинокие, ни богатые, ни бедные. Ему ничего это не нужно, Богу. Ему нужно искреннее стремление, искреннее, как он пишет, употребляет слово, намерение жить по Богу. Вот только что ему нужно. А это все внешнее, ну, просто церковь сама. Посмотрите, сколько требуется внешнего. Храмы требуются, иконы требуются, действительно, правила требуются. Это естественно. Это естественно требуется. То есть требуется вот стакан, куда можно налить воду. И чтобы пить. Вот. Знаете, конечно, можно подойти к реке и напиться. Напиться, ну, попробуй, что же, всюду речка течет, что ли.
И всюду чистая. Так,
да. Поэтому, если говорить о монашестве вот в этом сущностном смысле слова, оно изначало идет. А уже как определенная внешняя струя, я бы сказал, которую можно наблюдать и видеть, внутренне никто не видит, не наблюдает. А как внешнее, да, оно проявилось особой силой, вот, начиная с 4 века, 5 век, там и дальше, оно имело место, потом стал самый, даже ритуал или чин, даже принятие монашества, который там, может, несколько менялся на протяжении истории. Вот так. Потом организовать уже целые общины монашеские, в которых вначале действительно поддерживалась жизнь, в которой ученику, пришедшему человеку, давалась возможность молиться. Молиться. А потом, в позднейшее время, вот в наших тоже российских, самое главное, что так называемые послушания, то есть работа. Работа и все. Мне один тотошний подошел, говорит, Алексеевич, пока я не поступал в монастырь, я по праздникам ходил в церковь, я неопустительно ходил. Вот, постоянно. Как пошел, вот и все. одни послушания, я уже не помню, и в церковь-то редко бываю. И знаешь, кстати, я обратил внимание на его вид. Каким он был, когда мне подходил до этого, и через несколько лет я его увидел, вид изменился в очень худшую сторону. Монах. Но он прям, что называется, и покаялся. Одна суета.